Глава 8. Не все так просто. А пока вернемся к событиям 1987 года, к той точке разворачивания невероятных событий, которых мне не доводилось читать даже в многочисленных книгах фантастов. Только столкнувшись волей случая, или не совсем с другими цивилизациями, я понял, какими по-детски наивными выглядят попытки земных фантастов передать жизнь других миров. Это ничуть не умаляет их талантов писателей, просто сразу видна заземленность представлений и понятий, отображаемых ими в созданных произведениях. И хотя это, естественно, все равно сожалеешь об этом. До моих первых контактов книги фантастов порой воспринимались как откровения, а после он их эти откровения уже стали выглядеть наивными и даже не воспринимались уже как таковые. И все-таки, даже несмотря на все это, значение книг фантастов, по-моему, просто огромно. Они помогают людям научиться мыслить нестандартно, без чего невозможно развитие вообще. Когда мне стала ясна природа случившегося, я с головой ушел в так неожиданно открывшийся мне бескрайний мир Вселенной. Я очень благодарен Юрию за ту его провокацию. Не будь он и кто знает, когда бы я обратил свой взор к звездам. А так, я был поставлен в условия, которые подтолкнули меня к этому шагу. И я этот шаг сделал. Сделал весьма удачно, хотя и был в тот момент слепым котенком. Повезло мне и в том, что при первом своем контакте я не попал на космических паразитов, и у меня оказалось время разобраться со всем этим в спокойной обстановке. Во время контактов с вами мы обсуждали многие вопросы, мне было интересно знать буквально все о ее цивилизации. Кому-то все может показаться бредом сумасшедшим, но как бы многим не хотелось, чтобы все это так и было, никакого бреда в этом не было. И довольно скоро стали появляться весомые подтверждения реальности происходящего. К примеру, мне, да и не только мне, было интересно устройство и принцип действия космических кораблей, которые были в цивилизации Ои. Она описала их конструкции и методы управления. Базой их кораблей, сворачивающих и разворачивающих пространство, являются огромные спиралевидные органические молекулы, подобные молекулам ДНК и РНК. Отличием их было огромная длина и то, что на свободных электронных связях эти огромные спиралевидные органические молекулы имели соединение из тяжелых металлов, только два из которых были известны на Мидгард-Земле, по крайней мере на современном этапе развития цивилизации. И очень скоро, буквально через несколько месяцев, эта информация получила самое что ни на есть реальное подтверждение. Но все по порядку. Кроме установившихся дипломатических отношений с цивилизацией Ои, я решил несколько расширить свои внепланетные контакты. Так как у Юрия не возникло боли желания представлять мне собранные его группой ключи других цивилизаций, я решил отправиться в свободный поиск сам. Мои рассуждения по этому поводу были очень просты. Если у какой-то из звезд существует планетарная система, а на какой-то из планет существует разумная жизнь, то на излучение звезды будут накладываться излучения, соответствующие разумной деятельности. И следовательно, если взять фотографию реального звездного неба и просканировать ее на присутствие излучений, сопутствующих разумной жизни, можно определить таким образом расположение звезд, на планетах которых зародилась разумная жизнь. Первым делом было определить положение подобных звезд на фотографиях звездного неба. Я нашел нужные фотографии и просканировал их на предмет наличия излучения разумной жизни. На первой же фотографии несколько звезд засветилось светом разумности. Я пометил эти звезды и стал размышлять над тем, что же делать дальше. У меня не было никакого представления о том, что и как нужно делать, поэтому мне не оставалось ничего другого, как попробовать что-нибудь на свой страх и риск. Ранее мне приходилось смещать себя и других людей в прошлое, настоящее, будущее, причем происходило смещение не только по шкале времени, но и в самом пространстве. При этом расстояние между реальным местом расположения меня и смещаемых людей и реальным местом положения в пространстве точки смещения по шкале времени не имело никакого значения. Просто исчезала реальность окружающего нас настоящего, и появлялась реальность прошлого или будущего. И ты становился просто наблюдателем происходящего точно так же, как человек наблюдает за происходящим вокруг него в своей собственной жизни. Для осуществления этого необходимо только иметь понимание процессов и соответствующие качества и потенциал. Используя свой опыт как точку отсчета, я подумал о том, что перемещение подобным образом в пределах нашей планеты и перемещение на другую планету принципиально ничем не отличается. Для осуществления такого перемещения необходимо иметь координаты перемещения в пространстве, чем я уже располагал, и соответствующие качества, и обладать достаточным потенциалом. Оставалось только надеяться, что я имею необходимое для этого качество и располагаю достаточным потенциалом для реализации этого перемещения. При подобном перемещении две точки пространства как бы накладываются друг на друга. Короче, идея в общих чертах прорисовывалась, и осталось только проверить правильность предположений на практике. Трудно сказать, что произошло бы, если бы у меня к моменту проведения подобного эксперимента не было нужных качеств и потенциала. Вполне возможно, это могло бы привести к разрушению мозга, коматозному состоянию или даже смерти, но я оказался везучим. Всем необходимым для осуществления задуманного я уже располагал, и все прошло без нежелательных последствий. Сначала прыжок к выбранной сканированной звезде, затем определение подобным же образом, на какой из планет этой звезды имеется жизнь, и, наконец, завершающий прыжок на поверхность самой планеты. И вот, вокруг ландшафт другой планеты. Вместе моего выпадения эта планета была пустыней. Вокруг был песок, на первый взгляд, мало отличающийся от песка нашей планеты. Тамошнее солнце превращало эту планету в раскаленную сковородку. Нормальная температура поверхности нашей планеты для этого мира была бы довольно-таки низкой, а сама Мидгард-Земля воспринималась бы тамошней жизнью как холодильник. И наше замечательное солнце несколько холодноватым, если можно так выразиться в отношении звезды. Но все познается в сравнении, и поэтому понятие более или менее холодные звезды по отношению к какой-то конкретной звезде вполне нормальное определение. К моему удивлению, тамошнее небо оказалось голубого цвета, что явно свидетельствовало о присутствии в атмосфере этой планеты кислорода и других газов из арсенала земной атмосферы. При моем несколько необычном способе путешествия это не имело принципиального значения, но тем не менее было приятно. Если бы это было не так, кто знает, чем бы обернулись для меня самого мои эксперименты. У меня получилось как той поговорке: если Магомед не идет к горе, то тогда гора идет к Магомеду. Отличие только в том, что я не Магомед, а другая планета не гора, но по сути то же самое. Я не исчез в нашем мире, но появился одновременно в другом. Оказавшись таким необычайным способом на другой планете, я начал ее изучение. Признаков разумной жизни на поверхности планеты не было видно, и только позже стало ясно почему. К сожалению, я не стал первооткрывателем Америки, эта Америка уже была давно открыта разумными существами самой планеты, и, как выяснилось позже, не только ими. Знойная планета оказалась не только обитаемой, но и имела свою разумную расу. Так что сканирование на предмет разумной жизни не подвело, вскоре обнаружились существа, чем-то напоминающие кенгуру. Они имели мощный хвост, туловище, похожее на человеческое, верхние конечности, похожие на руки, кисти которых имели по 6 пальцев, которые не отличались друг от друга, как пальцы человека. Головы у этих существ были круглые, с вертикальными ртами, черными прямыми волосами. Носа, в нашем понимании этого слова, у них не было, эти существа общались между собой свистящими звуками. И самое интересное было то, что на меня они не обращали никакого внимания. Они меня просто не видели. Когда я понял, что они меня не видят, меня хватило досады и сильное желание, чтобы они все-таки смогли меня увидеть, и я попробовал уплотниться на той планете. И как это было ни странно, у меня это получилось. Я материализовался на той планете, но не исчез на нашей. Я одновременно существовал в двух местах. Причем второй я делал только то, что хотел я первый. Это равносильно тому, что иметь одновременно два физических тела, причем одно земное, продолжало быть главным. И самое интересное, все, что происходило с тем вторым моим физическим телом, я ощущал на своем земном. Таким образом, материализовавшееся тело было лишь частичкой меня, временным продолжением, которое я мог собрать и разобрать по своему желанию и по необходимости. Оно не имело отдельного сознания. Мое земное сознание управляло и моим земным физическим телом, и тем вторым, возникшим на другой планете, находящейся за многие световые годы от нашей Мидгард-Земли. Случайное открытие таких возможностей было приятной неожиданностью для меня. Материализовавшись на другой планете, я некоторое время не двигался, и кенгуроподобные существа окружили меня сразу же после моего уплотнения. Они трогали меня и вели себя вроде бы спокойно. Видя их такое поведение, я решил пошевелиться. Я еще тогда даже не знал, могу ли я управлять созданным телом. Оказалось, я мог им свободно управлять. Но туземные существа, увидев, что я начал двигаться, мгновенно отпрянули от меня и очень быстро скрылись под поверхностью планеты. Я не понял причины такой реакции на мое движение. Я хотел было последовать за этими существами, но при моем приближении к месту, где они скрылись, на поверхности планеты появился какой-то силовой купол. Я не знал природы этого силового купола, но предполагал, что он имеет защитные функции. Проверять правильность своих предположений мне как-то не хотелось, да и делать этого не было никакой надобности. Я нашел более простое решение преодоления силовой защиты. Мне вдруг пришла в голову мысль, что если я смог материализоваться и на планете, почему бы не сделать то же самое и внутри защитного купола? Это я и сделал. Разобрав себя на поверхности, и собрал уже внутри защитного купола под поверхностью планеты. Там оказался огромный город, никаких следов которого на поверхности планеты не было заметно. Увидев меня, внутри своего города эти существа всполошились, и чтобы не обострять ситуацию, я решил выяснить причину столь странного поведения. Определив, кто из этих существ главный, я обратился к нему с просьбой объяснить причину подобного поведения. Перед этим мне пришлось настроить телепатический преобразователь на понимание речи этих существ. Главного этих существ звали Цори, по крайней мере, так это имя звучит в ближайшей интерпретации на земной язык. Оказалось, что местная цивилизация подвергается постоянным нападениям гуманоидной цивилизации, представителей которой практически невозможно отличить внешне от жителей Мидгард-Земли. Агрессоры нападали на города, уничтожая их. Пример действия цивилизации, находящейся в самом начале своего развития, которая не завершила даже планетарного цикла развития. Это и было причиной того, что они спрятали свои города под поверхность планеты. Причина этой агрессии была простой. Эта планета синтезировала биомассу, которая являлась основой для создания космических кораблей ноль перехода или по-простому летающих тарелок. Другими словами, планета располагала ценнейшим стратегическим сырьем, а местная цивилизация только мешала великим планам освоения этого сырья. Короче, ситуация во многом знакомая для многих и по нашим земным делам. Только масштабы немного другие. Как-никак, галактический размах. Выяснив таким образом ситуацию, я проникся желанием разрешить возникшее недоразумение, как мне тогда казалось. В то время я не мог себе представить, что развитая гуманоидная цивилизация может проводить политику галактического геноцида. Такое просто не укладывалось в моей голове. Хотелось верить, что там не может быть ничего плохого, что там только все светлое и совершенное. Но, видно, пришло время вырастать из коротких штанишек. И это вырастание произошло самым необычным образом. Я горел желанием уладить возникшее недоразумение. Для этого я выяснил, когда и как появляются непрошенные гости, и решил воспользоваться методом смещения во времени, который я применял уже на Мидгард-Земле. Из севшего на поверхность космического корабля появилось 6 гуманоидных существ, которые при ближайшем рассмотрении оказались практически неотличимыми от землян. Я попытался установить с ними телепатический контакт, когда это получилось, я стал говорить им о том, что почему бы им вместо того, чтобы уничтожать местную цивилизацию, не попытаться найти взаимовыгодный вариант отношений и так далее. Когда я начал говорить, и главный с удивлением уставился на меня и спросил о том, кто я такой вообще и по какому праву лезу к ним со своими дурацкими советами. И я попытался объяснить, что происходящее на этой планете досадное недоразумение, которое необходимо исправить как можно быстрее. По мере диалога мне стало ясно, что их действия никоим образом не являются недоразумением и что они прекрасно понимают суть происходящего. Видно, им надоело слушать мое разглагольствование, потому что я заметил, как один из них начал доставать предмет. очень напоминающий ару. Во время всех этих невероятных и, казалось бы, невозможных событий я узнал о цивилизации кенгуруподобных существ много такого, что просто невозможно придумать. К примеру, эти существа размножаются не совсем обычным способом. В размножении участвуют два совершенно разных вида, причем размножение происходит не половым путем, а в результате наложения одного поля генетического кода на другое. Другими словами, размножение происходит на полевом уровне, когда поле генетического кода существа, чем-то напоминающих земных бабочек, проецируется на генетическое поле кенгуруподобных существ, в результате чего происходит одновременное зарождение жизни двух видов и вида кенгуруподобных и бабочкоподобных. Подобный симбиоз двух видов позволяет им продолжать свою эволюцию. Ничего подобного никогда не было на Мидгард-Земле, и придумать такое просто невозможно. У этих существ нет мужских и женских особей, как нет и гермафродитов, у них любое существо может стать матерью, но не в том понимании этого слова, к которому мы привыкли. Создаваемая планета этих существ биомасса, которая является основным сырьем для космических кораблей нового перехода, служит источником пищи этих кенгуруподобных существ, как, скорее всего, и многих других видов живых организмов той планеты. Получилось как-то символично, что я, гуманоид с Мидгард-Земли, помог этим существам против гуманоидов с другой планеты, которые ставили своей целью уничтожить эту цивилизацию из-за стратегического сырья. Но что случилось, то случилось. Конечно, могут возникнуть случайные ситуации, но в принципе все случайные ситуации оказываются при детальном рассмотрении закономерными. Просто очень часто человек не сопоставляет вместе все события и свои действия, предшествующие такому случаю. Человек практически всегда сам подводит себя к этому, подводит все свои предшествующие жизни. Вообще-то, эволюционное развитие основывается на принципах свободной воли и мере ответственности, которую конкретное существо готово взять на себя и которому оно готово. Очень скоро, после описанных выше событий, я это понял и сам. И произошло это мое просветление случайно. Я продолжал придумывать новые и новые варианты преобразования мозга человека. Каждую новую идею я проверял в первую очередь на себе и смотрел, что из этого получится. Как-то после очередной такой перестройки неожиданно я обнаружил присутствие какого-то существа при моих действиях. Видно, новые изменения позволили увидеть это существо, которое до этого было и для меня, и для всех остальных, прошедших через мои перестройки мозга, невидимым. И спросил существо о том, кто он и почему он наблюдает за моими действиями. Он сказал, что его зовут Терри. Его задачей было наблюдать за мной и моими действиями, не проявляя себя, и что последние сделанные мной изменения в своем мозге не позволяют ему более вести скрытое наблюдение. Мне это сначала не понравилось. Зачем кому-то скрытно наблюдать за мной и моими действиями? Я не делал секреты своих действий, и мне было непонятно подобное поведение и необходимость скрытности наблюдений. Я тут же задал этот вопрос, и Терри мне ответил следующее. Его задачей было скрытно наблюдать за мной и делать выводы о моей готовности к дальнейшей эволюции и моем потенциале. В случае, если я буду делать все правильно, он должен передать мне в качестве награды 16 кристаллов, которые должны были, по мнению пославших его, довести мои возможности до максимума. Это означало, что по представлениям пославших Терри, 16 кристаллов должны соответствовать потолку моего развития, как я это понял позже. Но в первый момент я был обрадован случившимся и был на седьмом небе. Я даже не мог предположить, что мои действия представляют интерес для кого-нибудь, кроме меня самого. Естественно, моим первым вопросом было: заслужил ли я уже кристаллы, если да, то сколько? Терри ответил мне, что я уже заработал 8 кристаллов. В то время я не имел ни малейшего представления о том, что из себя представляют эти кристаллы, но очень сильно обрадовался этому факту. Ну, естественно, просил Терри их мне передать, если я их уже заслужил. На что он ответил, что я не выдержу нагрузки, если он мне их все сразу передаст. Я по-детски бил себя в грудь кулаком, утверждая, что я это выдержу, и все будет в порядке, что если не существует других причин, почему это нельзя сделать, я был бы очень ему признателен, если бы он мне их передал сейчас же. В результате этих дипломатических переговоров Терри вставила в меня 4 заработанные мной кристалла. Но оказалось, что я несколько переоценил свои возможности по адаптации организма к действию этих кристаллов, потому что утром следующего дня весьма ощутимо дал знать о себе мой аппендикс, который никогда ранее меня не беспокоил. На очередном коктате вечером этого дня я сообщил Терри о возникшем дискомфорте, на что он мне ответил, что причиной такой моей реакции являются токсины, которые появились в моем теле после введения кристаллов, и что эти токсины есть результат изменений, происходящих со мной. Он ввел еще один кристалл в мой аппендикс, после чего неприятные ощущения исчезли и больше не появлялись никогда. В ходе контакта я также спросил Терри о том, зачем ему наблюдать за моими действиями. Ведь я могу по своему невежеству сделать что-нибудь не так, и возникнет проблема. Его ответ сначала меня расстроил, но после некоторых размышлений я понял, что он прав. А он ответил мне, что если я начну делать что-нибудь не так, то меня остановит и не позволит случиться чему-то непоправимому, и чтобы я не волновался по этому поводу. Поразмыслив немного, я пришел к пониманию подобного ответа. Если я действую сам, то мои действия и решения базируются на моем собственном понимании, основанном на моем собственном опыте, о представлениях, знаниях, моральных и духовных понятиях. Каждое мое действие в таком варианте является квинтэссенцией всего того, чем являюсь я сам. В этом случае мои действия основываются на моем собственном понимании происходящего и ответственности за последствия. В случае, если кто-то сообщит мне, что и как надо делать, может быть, у меня и получится сделать необходимое, если хватит потенциала, но действия не будут сопровождаться глубинным осмыслением происходящего. И если когда-либо передо мной появится проблема, решение которой мне не объяснили, может возникнуть ситуация, когда я по своему невежеству действительно наломаю дров. Когда я понял все это, то увидел правильность и единственность данного подхода. Человек только через полное сознание и просветление знанием может понять истину и степень своей ответственности за свои действия. Что только таким образом возможно действительно развиваться, и что подобное наблюдение наблюдателя или наблюдателей является единственно правильными. Эволюцию сознания и возможностей можно сравнить с биатлоном. Человек с определенной эволюционной скоростью бежит от одной ключевой точки своего развития к другой, от таланта, от личных качеств, возможностей зависит, как быстро данный человек достигнет следующей ключевой эволюционной точки своего развития. Достигнув очередной ключевой точки своего развития, человек сталкивается с качеством новой или новыми задачами, с которыми он может правильно справиться только в том случае, если сможет правильно и полноценно оценить возникшие задачи, разработать эффективную тактику и стратегию решения он их и будет обладать необходимыми свойствами и качествами, чтобы воплотить эти решения в жизнь. Если все правильно, происходит переход на новый качественный уровень, эволюционный бег продолжается до следующей ключевой эволюционной точки и так далее и тому подобное. В случае неправильного решения или неоптимальности решения, стреляющего качественно новые эволюционные мишени в ключевой точке не поражается, и горе-стрелок получает штрафные эволюционные круги, после прохождения которых он вновь оказывается в той же самой ключевой эволюционной точке, где вновь сталкивается с необходимостью правильно решить возникшие эволюционные задачки, поразить в яблочко все эволюционные мишени. И так будет продолжаться до тех пор, пока все ключевые эволюционные мишени не будут поражены с первого выстрела, и после этого вновь эволюционный бег до следующей ключевой эволюционной точки, чем не эволюционный биатлон. Таким образом, благодаря собственным размышлениям ко мне пришло понимание эволюционных механизмов, что дало мне уверенности в правильности всех моих предшествующих действий. А события, между тем, развивались своим чередом. Так получилось, что случайно на моей работе в институте мне приходилось замерять биопотенциал людей в разных стрессовых ситуациях по специальной методике, которая требовала хорошего знания так называемых китайских меридианов и расположения биологически активных точек на теле человека. Поэтому, когда я решил определиться с тем, куда же были помещены в мое тело первые 4 кристалла, у меня немедленно возникла мысль: в мои биологически активные точки. Проверка расположения кристаллов подтвердила мою догадку. Я начал размышлять об этом своем открытии. И чем больше я размышлял, тем сильнее мне хотелось проверить правильность своего предположения. Естественно, хотелось мне это сделать немедленно. В первую очередь я задался для себя целью, в какие биологически активные точки необходимо поместить следующие кристаллы. Эти точки ярко высветились при сканировании. Тут же возникло желание проверить правильность сканирования, но следующих кристаллов у меня под рукой не было. Я не знал, когда Терри захочет передать мне остальные кристаллы, поэтому у меня возникла дикая мысль, которая в результате оказалась не такой уж и дикой. Я решил просканировать один из кристаллов и по образу и подобию создать такой кристалл самому. После сканирования уже имеющегося у меня кристалла я сосредоточился на очередной биологической точке и приступил к собственному творению кристалла силы. Сначала было несколько тяжеловато, но мне как-то удалось сконцентрироваться, и в одной из биологически активных точек моего тела возник кристалл силы, созданный мной. От столь быстрого и неожиданного успеха задуманно я был словно с крыльями, хотелось всем сообщить о своем успехе. Я прекрасно понимал, что меня никто не поймет, в лучшем случае примут за тихопомешанного. Я знал, что он им не являясь, а доказывать кому-либо то, что люди себе представить не могут, было просто глупо. Поэтому я оставил свою радость до лучших времен и спустился с Олимпа восторженности столь неожиданного успеха на грешной земле реальности. Я решил не останавливаться на достигнутом и уже гораздо быстрее легче создал еще несколько кристаллов силы и поместил их в соответствующие биологически активные точки. Я сначала удвоил число кристаллов силы и при этом уже не чувствовал себя тяжело. Потом я удвоил их число вновь, затем еще, еще, еще. В течение нескольких дней я создал у себя огромное количество кристаллов силы, поместив их во все биологические точки своего тела. Я создавал целые системы кристаллов, связанные между собой в одну общую систему. Через некоторое время мне уже было некуда ставить кристаллы, и в прямом и переносном смысле моя кристальная лихорадка зашла в тупик. Возник вопрос, что делать дальше? Пришлось мне остановиться и задуматься над тем, что же из себя представляет сам кристалл силы. Настроившись на сам кристалл, удалось его развернуть, и мне стало ясно суть кристалла силы и его природа. По вполне понятным причинам я не буду излагать суть этого понимания. Получив это представление, я решил развернуть все кристаллы силы, которые у меня были на тот момент. В результате этого разворачивания у меня получился один качественно новый кристалл силы, или как я его назвал, кристалл силы второго порядка. И далее, используя этот новый кристалл силы, как образец стал создавать новые кристаллы и помещать их в биологически активные точки своего тела. Подобное преобразование я проделывал много раз. Стал создавать кристаллы силы разного предназначения и так далее, и тому подобное. Я продолжал совершенствование созданных мной структур мозга, создавал нечто подобное биологически активным точкам тела в коре головного мозга, преобразовывая мозг на качественно другой уровень функционирования и возможностей. При этом в коре головного мозга возникали новые силовые точки, куда я помещал созданные мной кристаллы силы, и делал многое другое, что лежит за гранью представлений современного человека Мингард Земли. В определенный момент я задумался над тем, что возможности разумного существа так или иначе ограничены размером его мозга. Наиболее простой вариант и совершенно неправильный лежал буквально на поверхности. Нужно физически увеличить объем мозга, и это приведет к увеличению его возможностей. Но даже если предположить, что можно увеличить физический объем мозга, то подобное увеличение не может продолжаться до бесконечности. Поэтому этот путь не годился с самого начала, по крайней мере, не годился для меня. Я не видел ни возможности, ни смысла увеличивать объем своей черепной коробки. Меня вполне устраивал так, которую я уже имел. Вследствие этого я стал искать другой выход, другой принцип увеличения возможностей мозга. В первую очередь необходимо было разобраться с тем, как функционирует мозг. На физическом уровне мозг представляет собой колонию нейронов, нервных клеток нашего организма. Нейроны имеют отростки, называемые аксонами, через которые у них поступают сигналы из внешнего мира и из внутреннего мира самого человека. Короче, я понял, что физически плотный мозг является только фундаментом, только верхушкой айсберга того, чем на самом деле является наш мозг. Все процессы мышления, наша память, сознание, все то, что человек относит к понятию разума, все это происходит на других материальных уровнях, не физически плотных, нашего мозга. В результате всего этого мне удалось создать качественно другой мозг, что мне весьма пригодилось для моих новых действий, связанных с событиями, которые продолжали развиваться своим чередом. Одно из любопытных событий, произошедших в то время, было связано с действиями некого существа по имени Йори. Он был гуманоидным существом с одним глазом в центре лба. Этот циклоп тайно наблюдал за моими действиями по перестройке мозга, заимствовал мои методы без разрешения на использование оных. Он просто воровал, выражаясь земным языком. Может возникнуть вопрос, кому нужны детские игры какого-то человека с малоразвитой планетой? Я не думал о том, что то, что я делаю, может представлять интерес для кого-то, кроме меня самого и тех людей, у которых я произвел перестройку мозга. Впервые я узнал о значимости перестройки мозга от Терри, когда в результате очередной перестройки он потерял свое прикрытие и стал видимым. Тогда он мне сказал, что если смогу осмыслить и понять сделанное мною, то это станет открытием для всего космоса. Наверное, он имел в виду случаи, когда кто-то случайно получает какой-то результат, но ни малейшим образом не понимая, что и как получилось. На мой взгляд, я понимал, что делаю как, но вполне возможно, я не имел представления о том, что мои преобразования мозга могут быть интересны для кого-то с других планет, и тем более я не думал и не предполагал, что эти мои преобразования мозга могут быть открытием, важным для многих других цивилизаций большого космоса. Подобное даже не приходило мне в голову, да и как я мог подумать, что созданное мной может быть интересно и важно для других цивилизаций, такое представление было просто абсурдным с моей точки зрения. Но не все, что кажется абсурдным, таковым является. Так уж получилось, что идея перестройки мозга и ее осуществление оказались той золотой жилой, которая важна не только для нашей планеты. Оказывается, такое случается. Каким бы невероятным событием это ни казалось с первого взгляда. Таким образом, мои перестройки мозга приобрели стратегическое значение для многих цивилизаций, хотел я этого или нет. Так вот, появление Йория во время произведения мною перестроек мозга и было следствием этого повышенного интереса. Промышленный шпионаж, как казалось, существует не только на нашей планете, только осуществляется он на другом качественном уровне. Так или иначе, Йорий действовал по принципу промышленного шпиона, и это было недопустимо по нескольким причинам. Во-первых, я не только воплотил преобразование мозга в жизнь, но и нес ответственность как создатель системы преобразования за то, в какие руки эта система попадет и для каких целей будет использоваться. Во-вторых, воровство в любой форме является отрицательным проявлением, и подобные действия не могли быть предприняты со стороны светлых сил, а это значит, что действия Йори и его цивилизации относятся к темным силам, что дело недопустимым, по крайней мере, для меня, чтобы возможности преобразования мозга, созданные мною, служило целям темных сил. После завершения этой работы мне пришлось задуматься над тем, что для некоторых действий моей системы не всегда соответствует нагрузкам. Первое. Я должен был восстановить обуглившиеся нервы. Простое восстановление вернуло бы меня к тому, что я имел до начала этой работы, и проблема уровня нагрузки при этом не исчезала. Поэтому я решил качественно изменить всю свою нервную систему, и мне удалось это осуществить. С тех пор я периодически произвожу не только преобразование структур мозга, но и всей нервной системы своего тела, стараясь добиваться между ними гармонии и баланса. Мне не очень хотелось вновь испытать на себе ощущение расплавленного металла, текущего по моим нервам.